Братья и сестры, сегодня у нас хорошая тема. У меня с утра, правда, было не очень хорошее настроение, но нашлись некоторые братья такие, хорошие в общем, но немножечко настроение мое как-то так подубили. Но когда я услышал декламацию, вы знаете, и пение, то все, сердце растаяло. Ну, не те братья испортили настроение, которые здесь участвовали. Участвовали, все хорошо. Братья и сестры, тема дружбы, я думаю, что очень важная тема, близкая тема, но... Наверное, хотя с одной стороны и простая, но в то же самое время сложноватая. Вы знаете, мне очень нравится, я думаю, что многим из нас вот это теплое, может быть, горячее, дружеское рукопожатие, где-то даже объятие дружеское при встречах, нам очень, это очень знакомо, очень близко и очень дорого. Особенно, наверное, здесь в лагере, пока пройдешь от своей палатки куда-то к дому молитвы или к месту собраний, с одним встретишься, с другим встретишься. Как-то однажды мы стояли и общались с одной сестрой здесь в лагере, ну, в прошлом году, и подходит брат. И вы знаете, я вот встречаю такой друг мой, я вот первый, как бы за это время первый раз его встречал, встретил, и вот мы с ним так обнялись хорошо, эта сестра стоит рядом и говорит, это единственный случай, в котором я жалею, что я не брат. Вот, что можно вот так. Однажды как-то я подсоскучился за одним другом из церкви, нашей брат, друг мой. Он уезжал куда-то в поездку, и тут кто-то сказал из братьев, что он вернулся. Там он 3 недели где-то был на работе, и вот он вернулся, и я вот под настроением, что брат приехал. И тут звонок. Поднимаю, беру трубку и слышу, привет, Женя, это Сергей. И у меня сразу ассоциация, что это именно вот этот брат. Ну, я о нем думал, я говорю... «Брат мой дорогой, возрадовалось сердце мое, восторжествовала плоть моя, когда услышал голос твой». И раз такая пауза. «Женя, это Сергей из магазина. Мы работаем у человека. Это не мой друг, и он не поймет моих эмоций, моей реакции на его звонок». Братья и сестры, вот эта реакция наших дружеских отношений – это то единственное, что нельзя подделать, что нельзя, знаете, имитировать. Вот эта теплота, вот эта близость, вот эта радость. 30 июля, через несколько дней, ну, примерно, да, через 10 дней, будет международный праздник чего или день чего, вы знаете? День дружбы. Международный день дружбы. Я не знаю, это может быть памятник тому, что уходит явление уходящему из жизни или из общества людей, но мне кажется, все меньше и меньше людей могут сказать о своих дружеских отношениях с кем-то. Может быть, потому что так много вот виртуальной дружбы, дружбы вот где-то в соцсетях, но вот такой естественной, настоящей дружбы ее становится все меньше и меньше. И вы знаете, в послании к Тимофею апостол Павел говорит такое слово – что последние времена будут тяжкими, потому что люди будут, и там сказано, самолюбивы, серебролюбивы, и один из моментов – недружелюбны. И вы знаете, действительно, вот такая тенденция к последнему времени, она имеет характер даже на уровне политики государств. Вот я так посмотрел несколько такой справочной информации, вот за 16-е столетие, за 16 век, в мировых войнах погибло примерно 1 миллион человек. Это за 16-е столетие. За 17-е столетие уже 2 миллиона человек. В 18-м столетии 6 миллионов человек погибло. В 20-м столетии только за одну Первую мировую войну погибло 17 миллионов человек. Во Второй мировой волне погибло от 50 до 80 миллионов. За первых 15 лет 21-го столетия уже около 1 миллиона людей погибло в результате воинских конфликтов. И так отсутствие дружбы, дружелюбия или вот этих добрых отношений между людьми – это действительно вот тенденция, которая набирает только обороты. Здесь в лагере я уже общался с некоторыми людьми, которые говорят, настоящей дружбы в принципе нету или нет друзей. Вот здесь как-то скучно, нету друзей. Мы можем здороваться, можем встречаться, но что же такое дружба? И вот моя тема, у меня, ну, есть так довольно, наверное, времени. 4 раздела я взял в своей теме. Первый раздел – это определение, что такое дружба. Второй раздел – это основа дружбы, основа богобоязненной дружбы или в принципе дружбы, что является стержнем дружбы. Третий раздел – это отношения друзей или отношения в дружбе. И 4-й раздел – это проблемы дружбы. Конечно, уже что-то было сказано братом Денисом очень хорошо, и я, может быть, что-то просто дополню, что-то опущу в моей проповеди. Но в то же самое время я хотел бы, чтобы в конце мы помолились, чтобы Бог каждого из нас благословил в дружбе, благословил нас с друзьями. Хорошие друзья – это Божье благословение. Итак, энциклопедическое определение дружбы. Дружба – это бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. Обязательными признаками дружбы является взаимное уважение к мнению друга. Итак, братья и сестры, я думаю, что в этом определении очень хорошо отражены какие-то небольшие детали или грани этого понятия дружбы. Симпатия, искренность, доверие, бескорыстные взаимоотношения, помощь, взаимоуважение. Я думаю, что это очень действительно соответствует этому понятию дружба. Но мне очень нравится одно библейское определение. Кто вспомнит самое такое точное или, наверное, самое распространенное библейское определение другу? Кто такой друг? Вот здесь вот, да, вот очень много хорошей молодежи. Где это записано, братья и сестры? Притчи 17:17. Друг любит во всякое время и как... Кто? Как брат явится в день твоего дня рождения. Так? Вот. Но если и в день рождения, это тоже очень хорошо, очень хорошо. В день твоего несчастья. Из этого текста я вот просто как бы в самом определении увидел несколько таких утверждений, которые действительно говорят о дружбе. Во-первых, друг любит. Братья и сестры, друг любит. Вот дружба стержнем дружеских отношений является только любовь. Не меркантильный интерес каких-то выгод, каких-то, знаете, вот того, чем я могу попользоваться от друга. А вот именно в дружбе основой, стержнем является любовь. Мне очень приятно осознавать, что Иисус Христос взял это слово «друг» и использовал в своем как бы понимание или в своем выражении отношений с людьми. И он говорит: «Вы друзья мои». А знаете, после чего он сказал эти слова? Он сказал: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Оказывается, вот дружба или любовь в дружбе является максимальным выражением любви. И особенно, если это любовь, которая может доказать свою дружбу жертвой. Друг любит. Друг любит вне времени и обстоятельств. Здесь сказано так: друг любит во всякое время. То есть не бывает таких моментов, когда у друга пропадает настроение или чувство к тебе. Друг любит всегда. Здесь сказано также, можно из этого утверждения вывести такое, как бы из этого определения такое утверждение: друг способен быть как родной брат. То есть родной брат – это то, что близко нам генетически. Тот, кто может нас чувствовать, быть в наших проблемах и переживаниях, естественно. Вот друг, он любит как родной брат. И даже в Писании сказано, что бывает, что друг привязаннее более, нежели брат. Ну, еще одно очень важное утверждение, что друг явится. Вот это слово «явится» имеет не просто значение, знаете, как какое-то привидение или что-то непонятное. Друг явится, вот это слово – используется, может использоваться в медицине. Оно относится к такому явлению, как помощь при родах. То есть вот есть люди, которые ответственны, акушеры, да, или акушерки, которые ответственны за вот этот момент принять роды. То есть прийти, быть очень важным, быть очень полезным и нужным в конкретной ситуации. Друг явится во время несчастья. Итак, братья и сестры, это первый раздел определения дружбы. По этим разделам мы можем уже себя где-то, знаете, проверять, думать, а точно ли я являюсь другом, или точно ли этот человек является для меня, или что является именно сутью наших отношений с кем-то из людей. Второй раздел – основа дружбы. Что же является основой дружбы? Итак, книга Даниила нам открывает, у нас сегодня задача, мы говорим о друзьях, которые тогда в то далекое время были вместе. Так, у меня очень много всяких закладочек. Теперь нужно разобраться среди закладок. Итак, о друзьях, о которых мы разбираем, сказано так. Только в двух моментах мы можем вывести, как бы, слово, определяющее их взаимоотношения. Написано так, 2 глава, 13 стих. «Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить». И дальше написано так. «Даниил пришел в дом свой, рассказал дело Анании и Мисаилу Азарии товарищам своим». Итак, в этом тексте не употребляется вообще в книге Даниила, что это друзья. Друзья – это уже наш вывод. Слово «товарищ» имеет такое значение. Это человек, близкий кому-нибудь по общности взглядов, деятельности, условий жизни, люди, связанные узами дружбы, идейные соратники. Итак, вот товарищи – люди, объединенные какими-то естественными обстоятельствами. Но эти люди, естественно, объединялись некоторыми обстоятельствами. Во-первых, национальным единством. Они были порабощены в чужую страну, они бы оказались как бы заложниками ситуации, и они были вместе. Эти люди объединялись условиями жизни. Они были пленниками, они были собраны вместе, их собрали, изначально собрали вместе. И этих людей объединялось единство статуса. То есть здесь мы читаем в первой главе, что это были отроки из княжеского рода, не имеющие недостатки, были красивыми. Но, братья и сестры, они стали, можно сказать, товарищами по несчастью, товарищами по обстоятельствам, но в то же самое время, когда они стали друзьями. То, что они стали друзьями, я думаю, мы можем отметить вот из такого текста. Здесь написано в 6 стихе. «Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария». Вполне возможно, что из израильского пленения были не только эти четыре человека. Возможно, их было очень много. Тех парней из княжеского рода, которых собрали здесь, именно во дворец или сюда, для того, чтобы обучать мудрости. Но вот из этих товарищей, которых объединяли условия жизни, нашлись несколько человек, которых соединяли теперь уже дружеские отношения. И вы знаете, я задумался, а что же создавало основу этому единству, основу их дружбы? Древние люди говорили так, что единомыслие создает дружбу. Это выражение принадлежит Демокриту. Или Аристотель сказал, друг – это одна душа в двух телах. Братья и сестры, основой дружбы становится не просто обстоятельства, не просто какие-то отдельные моменты или фрагменты жизни, является тот внутренний мир жизни человека. Вы знаете, вот этот момент, я думаю, что является действительно как бы ключевым моментом к пониманию основы дружбы. И вот этот момент я увидел в истории двух друзей. Вообще, если говорить в Библии о друзьях, вот кого можно вспомнить, во-первых? Давид и Иоаннафан. И вы знаете, вот с чего началась их дружба? В 18 главе первым стихом начинается так, это слово. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан, как свою душу. Взял его Саул в тот день и позволил ему возвратиться в дом отца его». Братья и сестры, вот здесь сказано так, полюбил его. То есть вот это чувство или вот это свойство, которое объединяет людей, оно пришло в жизнь этих двух вообще разных людей, у которых разный статус, в принципе, возможно, разное образование, может быть, разные возможности или способности, но эти два человека полюбили друг друга. И я подумал, а что произошло? Потому что вот есть отправная точка отношений. Вот наступил тот момент, эти люди не были раньше друзьями. Они друг друга, может быть, даже не замечали, хотя могли находиться где-то рядом. Эти люди вдруг стали друзьями. И вы знаете, вот здесь написано, когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его. И я задал вопрос себе, а почему вот эти люди, появилась у них точка отношений дружбы? Или когда так получилось? И вот здесь сказано, когда Давид закончил разговор с Саулом. Оказывается, был момент, когда Давид понравился Иоаннафану. Здесь сказано так, прилепилась душа, и он полюбил его. Этот момент был сразу после того, когда Давид выступил в борьбу с Голиафом. И вот когда закончился этот поединок, Давида взяли, привели к царю, Саул поговорил с ним, и после этого разговора, именно после этого разговора, я подумал, а почему именно после этого разговора Иоаннафану так понравилось? Вообще, друзья, вот это интересно, когда после чего-то люди начинают дружить. И вы знаете, я увидел одно очень важное, как бы явление, которое действительно стало стержнем, началом их дружбы, стержнем их дружбы, то, что станет началом их дружбы и является началом дружбы и сутью дружбы в жизни каждого человека. Это было единство, единство общего понимания, единство один взгляд на жизнь. Как сказал Аристотель, друг – это одна душа, живущая в двух телах. Вы знаете, мне кажется, вот Иоаннафан – это был человек, которому не хватало дружбы, который не мог найти человека, сердце которого бьется в унисон его сердцу. Иоаннафан не мог найти. И вот когда произошел вот этот поединок с Голиафом, Иоаннафан увидел человека, который мыслит точно так, как он. Иоаннафан увидел человека, который понимает жизнь точно так, как он. Иоаннафан увидел человека, который верит в Бога точно так, как он. А почему так? Потому что он видел Давида, ну, такого, знаете, юного, и Голиафа большого, и Давид пошел во имя Бога. И вы знаете, я вот перелистнул несколько страниц и увидел, что у Иоаннафана были те же самые понимания, те же самые представления. И написано так, вот 14 глава, 6 стих. «И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Итак, Иоаннафан, он сам жил таким же самым пониманием. Он жил упованием на Бога, он жил пониманием, что можно доверять Богу. Он жил пониманием, что есть у нас один общий враг. Кстати, друзей сильнее всего объединяет наличие общего врага. Когда появляется общий враг, вот люди даже очень разные, они быстро сближаются, находят общую тему. Так точно произошло и здесь. Иоаннафан не видел подобных себе людей, которые могли бы жить вот этим пониманием. Братья и сестры, итак, основой дружбы является вот тот внутренний стержень в жизни человека. Вот то, что объединяет его. Одно упование, одна вера, одно понимание жизни, одно представление о каких-то обстоятельствах. Кто-то сказал так, мы постоянно ищем одного отзвука своей души в другом живом существе. Из-за симпатии чувств следует симпатия душ. Итак, братья и сестры, вот основой богобоязненной жизни не могут быть просто обстоятельства. Основой богобоязненной дружбы становится вот эта жизнь людей, которые по одному или одинаково воспринимают какие-то обстоятельства или какие-то явления. Третий момент или третий раздел в моей проповеди – это отношения в дружбе. Это то же, что уже практически можно заметить в жизни друзей. Вот в жизни друзей Даниила – это Сидрах, Месах и Авденаго – мы можем заметить несколько очень важных проявлений того, что действительно составляло единство их духа. Кто-то сказал так, что любовь или любить – это значит не просто смотреть друг на друга, когда ты сидишь за обеденным столом, а смотреть вместе в одну сторону. И вот в жизни этих людей, в жизни этих четырех друзей было именно такое состояние, когда они смотрели вместе в одном направлении. Я для себя выделил вот несколько таких очень важных отношений в дружбе. Во-первых, в жизни этих четырех друзей было единство ценностной ориентации. Так написано в 8 стихе 1 главы. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского». Братья и сестры, это было желание одного человека Даниила. И вот он думал, я не хочу быть грешником, я не хочу быть скверным человеком, я не хочу быть человеком, у которого происходит разделение с Богом. И вы знаете, мне очень понравилось то, что здесь написано дальше так. Они говорят, сделай опыт над рабами твоими. 11-12 стих. Оказывается, вот это желание Даниила поддержали его друзья. Даниил не остался один, он не сказал, что ну ладно, вы как хотите, я вот тут буду как-то сам пытаться сражаться. Даниил сам подошел, но вот это желание поддержали его друзья. Братья и сестры, дальше написано в 17 стихе. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание, разумение всякой книги». Оказывается, вот Четыре этих человека, четыре этих отрока, они вместе взяли для себя главную идею, ценность своей жизни. Это отношение с Богом, это отношение к личной чистоте, отношение к тому, чтобы иметь правильный мир внутри себя. Конечно, прошло время, и вы знаете, друзья, наступило время испытаний других, когда жизнь разбросала этих людей. Вот брат Денис уже говорил о том, что прошло определенное время, когда кто-то должен был попасть в огненную печь. Интересно, что в 3 главе сказано так, в 16 стихе сказано так: «И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нам, нет нужды нам отвечать тебе на это». Вы знаете, мне нравятся вот эти отдельные местоимения, которые отражают характер жизни этих людей. Они говорят: нет нам нужды, или нет нужды нам отвечать, они вместе. Дальше сказано: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от руки твоей, царь. И если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Братья и сестры, вот выражение единства в дружбе, суть богобоязненных людей или друзей – это люди, которые по одному варианту смотрят в сторону Бога и одинаково смотрят в сторону мира. Это люди, у которых один жизненный принцип, одни жизненные ценности. Прошло время, и в жизни Даниила тоже пришло подобное испытание. И Даниил ответил похожим, или даже не Даниил, а о нем сказали очень похожим образом. Царь Дарий сказал: «Даниил, Бог твой, которому ты неизменно служишь». На расстоянии времени, на расстоянии пространства эти люди умели мыслить одинаково. Следующее единство этих людей – это единство интересов и увлечений. Ну, я для себя отметил еще как один из моментов – интеллектуальное единство. Вы знаете, об этих людях сказано так: «И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобного Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить». Итак, они были вместе, когда их позвали на служение. А почему? Или на труд перед царем. Написано так: «И даровал Бог четырем всем отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Итак, интеллектуальное единство – это один из важнейших факторов, составляющих дружбу. Я думаю, что если друзья, как бы один, как бы, вот если бы кто-то из них говорит: «Слушай, да мне неинтересно читать эти книжки, как бы вы там сами читаете, я ваш друг, в принципе, ну, как бы я, мне вот неинтересно ходить на собрания, ходить на занятия, ходить на какие-то там мероприятия», то я думаю, что дружба эта не могла бы просто существовать. Они были вместе, и они вместе стали разумнее, их интеллектуальное единство. Итак, кто-то сказал так: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вы знаете, очень легко проследить людей по интересам, даже здесь, в лагере. Интересно, что люди с разных регионов, они очень быстро находят себя. Ну, уже как Денис говорил, музыканты быстро находят музыкантов, как бы там, не знаю кто, художники, футболисты, да, тоже очень быстро себя находят. Футболисты, как бы они, вот знаете, у них такое служение футбольное, вот, служат своему, так скажем, Богу, вот, да, футбола или, вот, да, они так. Вот люди, любящие изучать Библию, они идут вот туда, где у нас кружок по изучению Библии, их очень легко. Знаете, раньше, когда у нас некоторые встречались люди с вредными привычками, то братья, которые вот там охраняют лагерь во время собраний, из лесу находили или в лесу находили друзей, уединенных друзей, вот, которые там как-то их что-то объединяло, иногда какие-то действия объединяли. Вот, ну, я надеюсь, в этом лагере у нас сейчас, наверное, таких и нету проблемных людей, но очень быстро люди себя находят. Почему? Их объединяет вот эта сфера интересов. Вы знаете, как-то в одной семье произошла проблема, и жена пришла к служителю или к какому-то брату, подошла и говорит: «Слушайте, ну я не знаю, что делать. В нашей семье, ну вот нету вот этих дружеских отношений. Муж приходит с работы, сразу куда-то уходит в свою мастерскую, потом садится за книги, потом ложится спать, и у нас как бы нету вообще ничего общего». А этот человек говорит, а чем, где работает ваш муж, чем он увлекается? Он говорит, ну, работает инженером по электрике там где-то на заводе. Домой приходит, начинает что-то конструировать, читает книжки. А и он говорит, а вы что-то знаете об электричестве? Она говорит, вообще ничего не знаю. Он говорит, я вам дам один совет. Купите книжку «Введение в электричество», прочитайте, и у вас будет хотя бы общие, ну, какие-то темы для обсуждения. Вы знаете, мне понравился этот совет. Я думаю, что это именно путь к единству. Если вы чувствуете, что у вас с кем-то не получается найти дружбу, попытайтесь найти с ним один какой-то общий интерес. Еще очень важное единство, которое мы можем заметить в жизни этих людей, и, наверное, это одно из важных единств, это единство в переживании. 13 стих этой 2 главы, здесь сказано так. «Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их». Братья и сестры, единство в переживании или в какой-то проблеме или в обстоятельствах – это то, что должно объединять. Мы с вами говорили о определении «друг явится». Вы знаете, вот в этом, как бы вот в этом свете единство в переживании можно отметить вот несколько важных деталей. Во-первых, у них была общая беда. Здесь сказано так: «Искали Даниила и товарищи, чтобы умертвить их». Братья и сестры, единство общей беды. Когда друг имеет какую-то проблему или обстоятельство, то вот в дружбе, показатель дружбы, правильной дружбы, это то состояние, когда я чувствую, что в жизни моего друга беда. Я как-то рассказывал о картинке, которую я видел, карикатуру, лодка, которая тонет от воды в лодке. И вот лодка так перекренилась, уже наклонилась, и вот здесь много воды в этой части, в нижней части лодки. И здесь сидят два человека, вычерпывают. Видно, что у них уже они устали очень сильно. А здесь на второй части, на перекладине, сидят два друга. И такая надпись: «Хорошо, что беда не на нашей стороне». Вот эта проблема, когда это не настоящая дружба. Кто-то сказал так, что плохой друг – это как тень. В солнечный день не убежишь, в пасмурный день не найдешь. Вот так происходит в жизни, когда именно в переживаниях. Кто-то сказал так, что друг познается именно в беде. Читал за одного парня, в жизни которого произошла проблема или переживание, у него заболела мама, и нужно было срочно лекарство. Но не было денег, как бы сложные были обстоятельства. И вот он позвонил своему другу. Позвонил другу и попросил: «Слушай, помоги мне найти денег, купить лекарство моей маме». Он говорит: «Слушай, хорошо, я постараюсь, давай попробую решить этот вопрос до обеда». И вот наступило время обеда, этот друг тоже, ну, как бы вот сын этой больной матери, он не смог найти ни денег, ни лекарства. И вот он звонит своему другу, а в ответ молчание, тишина. Пили, пили, пили. Ну, тишина. Отвечает телефон, что нет никакого варианта для того, чтобы поговорить с другом. И вы знаете, он так разочаровался, расстроился, и он понял, что это, оказывается, мой не настоящий друг для меня. В трудную ситуацию жизни он меня оставил, он меня бросил. И вот он понял, что друг ему не поможет, пошел искать где-то деньги, искать где-то лекарства. Вот он обходил еще каких-то друзей и уже к вечеру вернулся домой, расстроенный, разочарованный от того, что ни друзей, ни лекарства, ни денег он не нашел. И вот приходит домой, входит в комнату и смотрит, мама его лежит на постели, сестренка его сидит у изголовья матери, стул стоит, и на стуле лекарство нужно. И он говорит своей сестре: «Где ты взяла лекарство? Я весь день занимался поисками лекарства, не нашел». Говорит: «Ну как, твой друг приходил и принес лекарство?» Говорит: «Как, приходил мой друг и принес лекарство, а я думал, что он уже перестал быть моим другом». И вот он нашел этого человека, пришел и говорит: «Слушай, как так получается?» Говорит: «Я тебе не мог дозвониться, я понял, что ты не являешься уже моим другом». Он говорит: «Ты знаешь, когда я не нашел денег на лекарство для твоей мамы, я пошел, продал телефон, купил лекарство и купил лекарство для нашей матери». Вы знаете, я прочитал это свидетельство, и я думаю, что действительно вот это тот друг, для которого беда или обстоятельства жизни являются общими. Единство в переживании. Братья и сестры, способны ли мы быть рядом в переживании наших друзей? Интересно еще вот момент, что в переживании друзья делятся своей проблемой. В 17 стихе написано так: «Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии». Вы знаете, это очень важный момент – научиться доверять свою проблему своим друзьям. Конечно, не каждому можно что-то рассказать, но Даниил, он поступил именно так. Он пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии. И как следствие этого у них было совместное преодоление проблемы. Написано так, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, чтобы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Я думаю, что вы слышали историю, но она мне тоже очень нравится, о том, как в период одной военной кампании два друга передвигались из одного окопа в другой окоп во время перестрелки. И когда один из друзей, уже оказавшись в безопасном месте, в безопасном окопе, он увидел, что нету его друга. И он понял, что друг его где-то находится раненый. Он попросил у своего старшего, там кто по званию, ответственного командира, попросил, можно ли я пойду помогу своему другу. Он говорит, не иди туда помогать, ты обязательно погибнешь, идет жесточайшая перестрелка. Он говорит, ну я не могу остаться здесь, когда мой друг там. И он пополз туда. Он подполз к этому раненому другу. Этот друг был ранен смертельно. Он обнял его, и из его уже умирающих губ он услышал одну фразу. Друг сказал, «Я знал, что ты придешь». И друг скончался. Он взвалил этого друга к себе на плечи и пополз. Когда они ползли, так было очень трудно. Его ранили еще раз, его ранили, этого друга. И он, ну, живой добрался до этого окопа, он... Потом похоронили друга, и командир говорит, я же тебе говорил, это бесполезно, это бессмысленно. И вот этот человек говорит, ты знаешь, или вы знаете, это не бессмысленно. То, что сказал мне этот человек, я ради этой фразы готов был жертвовать своей жизнью. Друзья, они вместе, совместно преодолевают проблемы. Один из выдающихся писателей, Ганс Христиан Андерсен, сказал однажды так. Только тогда, когда отдаляешься от гор, ты по-настоящему видишь их полное величие. Так точно и в жизни с друзьями. Только тогда, когда у нас приходят в жизни беды или проблемы, или переживания, мы по-настоящему можем ощутить или пережить, или выразить свою дружбу, свои отношения, свою любовь. И последний момент именно в их выражении дружбы – это единство в успехе. Посмотрите, как здесь сказано, 2 глава, 23 стих. «Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». Братья и сестры, эти люди, эти четверо друзей, они вместе молились о том, чтобы Бог их благословил. Эти четверо, эти четыре друга, они просили об одной проблеме. Но посмотрите, как здесь сказано. Вот очень интересный момент. Даниил говорит, «Славлю, величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то». Итак, вот в сути, ответом на молитву, получил ответ на молитву, в принципе, только один Даниил. Один Даниил получил откровение. И именно у одного Даниила получился в жизни успех. Но посмотрите, что дальше говорит Даниил. «О чем мы молили тебя?» Оказывается, молили вместе, а как бы результат действия пришел в жизнь одного человека. «Ибо ты открыл нам дело царя». Братья и сестры, я думаю, что вот момент единства в успехе – это одно из самых серьезнейших средств испытания дружбы. Кто-то сказал так, если вы хотите иметь врагов, старайтесь превзойти своих друзей. Как только человек старается быть выше своих друзей, он обязательно превратит их в своих врагов, потому что нам очень трудно радоваться успеху. Кто-то сказал так, что все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие умеют радоваться их успехам. В жизни вот этих людей, в жизни Даниила, Мисаила и их друзей вот по-другому было. Они вместе молились, вместе переживали. И когда пришла проблема или когда пришло решение в жизни одного, то они вместе оставались вместе. Они вместе продолжали радоваться. Я помню, когда в школьные годы Как-то вместе со своим другом мы выполнили одно задание по английскому, составили какой-то текст или решили какую-то там задачу или контрольную. Ну, можно было это делать вместе. Или точнее, это было домашнее задание, мы сделали его вместе. И я помню, что мой друг подошел первый к преподавателю и показал выполненную работу. Ну, преподаватель отметил сделанную работу хорошей оценкой. Я подошел со своей работой, но она была точно такая, как у моего друга. И тогда преподаватель говорит: «Не-не-не, у вас одинаково. Значит, вот я ему уже поставил оценку, все, тебе нет». И вы знаете, мне было настолько как бы обидно, ну, вчера было об огорчении, да, обидно было от того, что как бы это было вместе, общая работа, мы вместе делали, но успех приобрел он. Как бы его успех заметили, подметили его способности, а я остался как бы незамеченным. Братья и сестры, вот этот момент в дружбе, с одной стороны, человек, друг, который приобретает успех, он должен не забывать о своих друзьях. И с другой стороны, мы должны научиться радоваться успехам наших друзей. Во 2 главе 48 стихом, интересно, посмотрите, как сказано: «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». Вот в жизни этого человека пришел успех, его возвысили, его похвалили, сказали: «Вот ты молодец». Посмотрите, что делает друг. «Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденаго над делами страны Вавилонской». Братья и сестры, вот и есть, что и есть настоящая дружба. Это дружба, когда в успехе друга друзья имеют свое участие. Когда благодаря твоему успеху друзья получают какие-то привилегии или благословения. Успех или единство в успехе является одним из составляющих явлением дружбы. Итак, вот это третий раздел, то, что выражает отношения в дружбе. Это интеллектуальное единство, единство ценностей, единство в переживаниях и единство в успехе. И последний раздел, он довольно короткий будет, проблемы дружбы. В этом разделе я как бы попытался ответить для себя очень коротко на три вопроса. Как приобрести друзей, как избавиться от друзей и как сохранить дружбу. Я думаю, что это очень важные моменты. Но очень коротко. Во-первых, как избавиться от друзей. Вы знаете, когда мы говорим о дружбе и тут говорить о том, что нужно избавляться от друзей, я думаю, что это очень важный момент. Нам нужно отказываться от того, что для нас будет лишним или ненужным. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет так, что «худые сообщества развращают добрые нравы». «С кем поведешься, было уже сказано сегодня, того и...» Вот, «от того и наберешься», да. Вторая книга «Царств» повествует нам об одном очень интересной дружбе. Ну, не столько интересной, сколько проблематичной. «Друг был у Амнона, и звали этого друга, как, кто знает, братья и сестры?» И его звали Ионадав. И вот характеристика этого друга какая была? Какой? Хитрый. Братья и сестры, вот этот хитрый друг принес в жизнь своего друга много беды. Книга Притч, 21 глава, 10 стих. Вот этот стих для меня стал вот ключом к пониманию, от каких друзей мы должны избавляться. Написано так: «Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его». Братья и сестры, душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и душа, и друг его. Если вы замечаете, что в вашей жизни есть друг, который привносит в вашу жизнь зло, вам нужно убегать от такого друга. Вот Ионадав для Амнона был таким человеком. И не пожалел этот человек своего друга. Он знал, что за эти поступки будет смертное возмездие. Он знал, что за такое действие придет беда в жизнь его друга. Нечестивый не найдет милости в глазах его и друг его. Братья и сестры, вот этот момент, я думаю, что нам нужно научиться выделять в своей жизни друзей по их характеристике. Если мой друг нечестивый, если мой друг говорит: «Слушай, да зачем тебе идти в собрание, давай здесь пообщаемся, давай мы с тобой, ну, как бы, каким-то делом позанимаемся, таким интересным, но вредным», этот человек не должен быть вашим другом. И в этом ключе еще хотелось бы отметить именно ту дружбу, от которой нужно убегать. Это дружба между парнем и девушкой. Кто-то говорит, что есть дружба между парнями и девушками. Ну, я имею в виду вот в молодежном уровне. Я хочу сказать, что это не богобоязненные друзья. Это не дружба богобоязненных людей. Не существует дружбы между парнем и девушкой без меркантильного интереса. Не существует. Не существует этой дружбы. Вы знаете, как-то я беседовал с одной сестрой, она делилась своими переживаниями. Я не хочу рассказывать об этих переживаниях, но хочу сказать один момент. У этой сестры была огромная боль, бездна боли от того, что один из братьев, который для нее был просто другом, он решил жениться, но не на ней, а на другой сестре. И поэтому в ее жизнь пришла проблема, много каких-то переживаний, каких-то обстоятельств, каких-то греховных привычек только потому, что рухнула дружба. А я думаю, а почему она рухнула, если существует дружба между парнем и девушкой? Как только пропадает интерес или возможность интереса, пропадает и дружба. Братья и сестры, сестры и братья, вам хочется сказать, если в вашей жизни существуют обстоятельства вот дружбы между вами, между сестрой и братом, вот такая дружба, я хочу сказать, что это не богобоязненная дружба. Это то, что приведет вас в тупик и не принесет вам добра. Это именно та дружба, написано так, не найдет милости в глазах его и друг его. Как приобрести друзей? Я думаю, что в лагере здесь есть у нас много людей, которые хотели бы иметь друзей. Несколько советов для вас, как вам приобрести хороших, богобоязненных, настоящих друзей. Во-первых, молитесь о том, чтобы у вас были друзья. В послании к филиппийцам сказано так: «Открывайте свои желания пред Богом». Открывайте свои желания. Вот у вас нет друзей? Станьте на колени и помолитесь: «Господи, помоги мне иметь друзей». Вы знаете, у меня есть двоюродный брат, с которым у нас всегда были не очень хорошие отношения, всегда, раньше, давно. И вы знаете, но у меня появилось желание, чтобы он стал для меня другом. И вот однажды мне дали этот совет: молись о том, чтобы ты имел друзей. И я стал молиться о том, чтобы этот человек, мой брат, стал для меня другом. Прошло много лет, мы стали уже членами церкви. Тогда. И вот не так давно, может быть, год или два назад, мы имели одно общение, и каждый делился своим чудом. И встает мой двоюродный брат и говорит: я хочу рассказать об одном чуде, которое было в моей жизни. И говорит: вот мы с Женей не были друзьями и даже были врагами. А говорит, а сегодня мы очень близкие друзья. И говорит, это чудо в моей жизни. Я говорю: ты знаешь, почему мы друзья? Потому что я молился об этом. Наверное, и он молился, я не знаю. Братья и сестры, я тогда понял, что очень большой секрет заключается в этом моменте. Научитесь молиться о том, чтобы Бог вам дал хороших друзей. И второй момент. Слово Божье говорит нам так: будьте дружелюбны. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Это книга Притч, 18 глава. Единственный способ иметь друга заключается в том, чтобы самому быть другом. Но знаете, один человек сказал как? Хорошо, говорит, я знаю, что нужно быть дружелюбным, но а как быть дружелюбным? И вы знаете, мне понравился один текст Писания, книга Притч, 19 глава, там сказано так: «И всякий друг человеку, делающему подарки». Братья и сестры, если вы хотите приобрести друзей, если вы хотите, вы должны быть дружелюбными, но вы не знаете, как быть дружелюбными, делайте подарки. Делайте подарки. Всякий друг, делающему подарки. Просто задайте себе вопрос: когда последний раз я делал подарок моему другу? Попытайтесь подарить что-то. Просто заехали в магазин, купите палку колбасы, привезите в семью своего друга. Вот серьезно. Только хорошие колбасы, да, вот такой, не за 150 рублей ливерная какая-нибудь. А как бы нормальных это... Или заедьте там, купите маленький сувенир. Поехали вы куда-то в Израиль или куда-нибудь там в Эмираты отдохнуть. Привезите оттуда для своего друга маленький сувенир. Вы знаете, дорог или ценен не подарок может быть, а внимание и отношения. Братья и сестры, если вы хотите приобретать друзей, делайте подарок. Подарите вы ручку. Телефон подари ты своему другу. Что-нибудь сделай, чтобы он стал твоим другом. Как быть дружелюбным? И вот очень... Так, все, друзья, уже начали дарить телефоны. Давайте после собрания. И важный момент, все, друзья, последний важный момент, это как сохранять дружбу. Вы знаете, мы в жизни можем приобретать друзей, мы в жизни можем каким-то образом находить людей для нас интересных. Но сейчас это очень важная мысль, как сохранить друзей. Мы должны ее выслушать тихо-тихо. Вот как сохранить друзей? Книга Притч, 27 глава, 9-10 стих, сказано так. «Сладок всякий друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего и в дом брата твоего. Не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали». В этом тексте есть три очень важных мысли, как сохранить друзей. Во-первых, сказано так. «Сладок всякий друг сердечным советом своим». Вы знаете, я для себя отметил такой момент. Участвуйте в жизни друг друга. Участвуйте. Вот здесь сказано «сладок друг сердечным советом своим». Один парень, у него должна была быть свадьба, и вот в гонке вот этой пресвадебной спешки он говорит: «Папа, вот у меня список друзей, пожалуйста, обзвони моих друзей, позови их всех на свадьбу, я просто не успеваю». И вот папа сел за телефон, обзвонил всех друзей. И вот когда этот уже жених смотрел в зал, он увидел своего большого списка всего несколько человек. И он говорит: «Пап, я же тебя просил, обзвони всех друзей». Он говорит: «Сынок, я обзвонил всех друзей, и пришли все друзья. Те, кто не пришли, это не твои друзья. Они не могут жить и участвовать в твоей жизни». Участвуйте в жизни друг друга. Вот через это будет сохраняться ваша дружба. Участвуйте делом, участвуйте советом. Я помню один момент, когда я оказался в одном месте и видел моего брата из церкви. Ну, брата из церкви, одного из молодежи. И он поступал не очень правильно. Вы знаете, у меня появилось желание что-то... Мне очень трудно было его обличить или сказать. Мне очень трудно это сделать всегда. Но я понял, что я должен это ему сказать. Ну, не в тот момент. Я нашел время, мы как-то встретились на молодежном собрании, я подошел и говорю: «Ты знаешь, помнишь нашу встречу вот в этом месте? Я хотел бы просто тебе сказать, я думаю, что это плохое место и для тебя неподходящее». Вы знаете, мне это трудно было сказать, потому что я думал, может, на меня обидится или как-то там будет негодовать, но он мне сказал интересную фразу: «Я очень благодарю тебя, это очень вовремя». Сегодня этот брат в церкви, у него семья, хотя были проблемы в его жизни, но я очень благодарю Бога, что... Можно участвовать в жизни друг друга. Когда вы заметили, что ваш друг вдруг стал там унывать, посоветуйте ему что-то. Может быть, друг стал гордиться, посоветуйте ему. Вы знаете, в Риме, когда триумфатор, полководец, въезжал после победы в город, когда его встречала дружная, ликующая толпа, на его колеснице за его спиной стоял раб, который говорил ему постоянно одну фразу. Знаете, какая фраза? «Ты смертен, ты смертен, ты смертен». Вот этот человек-раб выполнял очень великую функцию. Не давал этому человеку возгордиться, напоминая о том, что он человек и смертен. Может быть, для кого-то сердечный совет друга – это будет просто совет человеку, который начинает гордиться. Вот такого друга не нашлось у Амнона. Он возгордился и погиб. «Не разбрасывайтесь с друзьями». Написано так: «Не покидай друга твоего и друга отца твоего». Не разбрасывайтесь с друзьями. Есть много причин или возможностей остаться без друга. И эта же книга Притч говорит: «Прикрывающий проступок ищет любви, кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Не учащай ходить в дом друга твоего, чтобы не наскучить ему, он не возненавидел тебя. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, о том подумает, что он злословит его». Братья и сестры, вот есть много моментов, когда в нашей жизни мы можем удалять наших друзей. Очень важный совет для того, чтобы сохранить дружбу. Не разбрасывайтесь с друзьями, не покидайте, не оставляйте своих друзей. И даже здесь сказано: «И друга отца твоего». Дорожите людьми, которыми дорожили ваши родители. Проявляйте к ним внимание. И еще важный момент в этом тексте написано так: «Лучший сосед вблизи, не ходи в дом брата твоего в день несчастья твоего, лучший сосед вблизи, нежели брат вдали». Обращайтесь за помощью к вашим друзьям. Братья и сестры, вот у вас произошли проблемы или переживания, Делитесь вашими проблемами с вашими друзьями. Это будет сохранять вашу дружбу. Друзья будут видеть, что вы доверяете им. Друзья будут находить вот в этом великую ценность. Вы любите их. Вы можете разделить с ними вашу боль. Вы можете им доверить. Итак, братья и сестры, мы сегодня услышали довольно много мыслей о дружбе. Мне хотелось бы сейчас пригласить нас всех к молитве, помолиться о том, чтобы Бог благословил. Это величайшее благословение иметь друзей. Если кто-то не имеет друзей, ищите друзей, молитесь об этом, делайте добро для своих друзей, ищите верных, богобоязненных людей, с которыми вы можете вместе молиться, поклоняться Богу, искать чистоты и святости, с которыми можете разделять ваши трудности и проблемы, с которыми вместе можете радоваться вашим успехам и плакать в ваших проблемах. Давайте мы встанем на наши ноги и помолимся нашему Богу. Аминь.